Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Мы говорим о Егоре Летове. Значит, ну, тут, конечно, нельзя обойти тему Янки, потому что все мы прекрасно помним многочисленные слухи, которые об этом ходили. А мне представляется, что Летов сделал для нее очень много. Более того, что он, в общем, разбудил в ней поэта, как бы инициировал ее. И, может быть, этот груз оказался слишком тяжек для ее женской души. Может быть, то, с чем смогла жить, то, с чем смог жить Летов, не смогла жить она. И в этом, может быть, заключается вся ее вина. Что ты думаешь о феномене Янки и что там было на самом деле?
Тут потрясающая вещь, ведь когда слушаешь Дягилеву, ну, это, конечно, называется аберрация, возможно, да, но когда слушаешь Дягилеву, ты понимаешь, что это еще страшнее, чем Летов.
Да, страшнее.
Вот в чем дело.
Потому что она больше человек.
Он ее разбудил и дал кое-что от себя, а выяснилось, что у самой Яны... И своя черная дыра была тоже. При наложении одной этой черной дыры на другую, да, ведь все познается в сопоставлении. Яна ведь была еще чернее, еще страшнее, когда она пела, что-то про норковые шапки, да, меня...
Да-да-да-да, конечно. Не помню тоже наизусть, но понятно, да.
Я стервенею с каждой норковой шапкой. Ну, да. Такого не мог... Такого не было у Летова. У него была мужская способность немного все-таки отстраняться.
Да, да, да.
Уже как бы даже и немного посмеяться над своей ненавистью. У него была эта способность, и он прожил вдвое больше, да, вдвое дольше прожил,
чем... Она прожила, по-моему, 23 года всего, да?
Она, да, это, она в 91-м году, стало быть, погибла.
А непонятно, и... обстоятельства совершенно непонятные, да?
Вы знаете, ну, там столько наворочено об этих обстоятельствах гибели, что... Ну, а в сущности, какая разница?
Но это было самоубийство, видимо, или что?
Я вспоминаю, какая-то статья была в «Комсомольской правде» тогдашней, еще в 91-м году, журналистка поехала в квартиру, где прошли последние недели, дни Яны. Она сказала, если бы я прожила в квартире... А там просто вид из окна был, да, это в Петербурге. Да. Там был вид из окна. Она сказала, там был такой вид из окна, что я теперь понимаю, что человек не мог бы не закончить жизнь самоубийством, имея такой вид из окна. Вы понимаете?
Да, да.
Это все чернуха, это все было страшные, это все были страшные черные дыры, к которым мы прикоснулись. Но ведь это был совершенно экзистенциальный и редкий опыт существования.
Да. Без страны, без среды, без всего.
Когда Летов пел, когда Летов вообще пел на сцене, ты понимал в некоторых случаях, что за этим нет вообще ничего. Это вообще
Голый человек на голой земле, совершенно верно.
Это было просто волосы дыбом вставали иногда от того, насколько странное было и насколько это было чудовищное существование для него, для самого, да, как с этим было страшно жить.
Я, кстати, иногда думаю, что песня Дягилевой самая популярная, значит, по трамвайным рельсам, она, безусловно, это одно из самых ярких лирических высказываний, которое было сделано в то время. Просто это гениально, как поэзия, если даже вспомнить, да, там ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах, это до сих пор прошибает вообще насквозь, и страшно думать, какой ценой был оплачен этот опыт, тем более, что это ведь, в общем, обычная интеллигентная девочка из того же там Новосибирска, и совершенно удивительно. И, кстати говоря, мне представляется, что и сам Летов был довольно сильным поэтом, потому что он очень странно под углом друг к другу ставил слова, да, вот это трогательно, серп и молот и звезда.
Из слов он умел высекать, да, потрясающие искры. Кроме того, это просто было подчас, это просто было великолепно талантливо. Извините меня, там песня знаменитая «Моя оборона».
А я не понял, напомни там.
«Пластмассовый мир победил, кирпич оказался сильней. Кому нужен ломтик июльского неба? Моя оборона, траурный зайчик дешевого мира».
Там это есть очень здорово. «Траурный зайчик дешевого мира» чудесно сказано.
Там, ну вот да, это ведь весь Летов на этом построен, но, кроме всего прочего, иногда в этой манере проскакивали просто шедевры. Например, «Пластмассовый мир победил, ликует картонный набат». Представьте себе, помимо того, что Летов описал, собственно говоря, подарил нам штамп которым мы пользуемся в течение там, последних 10 лет, пластмассовый мир, да, да, все, конечно, что с этим связано. А это он сказал, извините, там, в начале 90-х, да, в конце 80-х.
Да, когда про постиндустриальный мир еще писали только на Западе, и то мало.
Вдумайтесь, картонный набат.
Да, конечно.
Две совершенно взаимоисключающие вещи. Как картон, картонный набат.
Ну, вот так
а, вот, а, вот, а вот фильмы о войне современные, да, которые делаются на фабрике...
Мы из будущего.
Которые делаются на фабрике звезд и при помощи фабрики звезд,
да,
с этими фальшивыми криками «За Родину, за Сталина», да,
да? Да, да?
А что это такое? Это не более чем картонный набат. Это размахивание, это звучание того, что не звучит. Это попытка высекать звук из того, что не может звучать.
Из мертвой материи, конечно, совершенно. Интересно, а по твоим ощущениям, если бы Летов прожил чуть дольше, он мог бы быть как-то присвоен индустрии шоу-бизнеса, потому что, ну, его могли бы начать там выпускать гиганты какие-то, может быть, про него фильм бы сняли, да, и он бы там стал брендом, или это было абсолютно исключено?
Вот забавная вещь, это, как говорится, разговор о том, что мы не Америка. Ведь так или иначе, смерть Джима Моррисона, там, скажем, лидера группы Sex Pistols, или лидера группы Нирвана. Это был...
Sex Pistols, может, слишком радикальный, да, но Моррисон, безусловно, стал индустрией.
Моррисон стал индустрией, я не об этом хочу сказать. Это была потеря для всей страны.
Да, всемирно. Я
очень интересно было наблюдать, как кто реагирует на уход Летова. Между прочим, там, скажем, в вечерних новостях его отметили, ну, допустим, на канале НТВ был ему посвящен сюжет. Понятно, что не на Первом канале, да, но на канале НТВ был посвящен ему сюжет. Однако меня потрясло, что на канале ТВЦ о нем вспомнили, да, там было коротенькое просто сообщение, но тем не менее. И все-таки Летов при всей его огромной популярности, он не был всенародным любимцем. И это в какой-то степени хорошо, потому что как только бы он стал всенародным любимцем, это случилось бы, да, то, до чего не дожил Высоцкий, до этого, к счастью, если можно так сказать, не дожил
Летов,
и Летов. Да?
То есть он как бы ушел абсолютно непримиренным.
Он ушел не испачканным, вот в чем дело. Он не соврал, вот какая штука. Он не соврал, как это сейчас не звучит пошло.
Это практически невыносимо.
Но
да,
он не предал и не соврал.
Вот это вот очень редкий случай, потому что я могу назвать единицы таких рок-н-ролльных биографий, даже вот Цою до конца не удалось.
Это был действительно опыт совершенно честного существования, да, честного по отношению к самому себе. Там можно предъявлять какие-то даже политические какие-то претензии,
но
вспомнить да. Но, извините, этот человек не соврал себе ни разу.
Меня вот очень интересует, а причина, собственно, какова? Там все-таки был какой-то или передоз, или сердечный приступ, или что-то такое.
Вы знаете, директор его группы, собственно, в тот же день, да, 19 числа, он сказал, это не был несчастный случай, и это не был сердечный приступ, он просто не проснулся.
Ну, очень хорошо сказал об этом Лимонов, что это было волевое решение. Может быть, да, такое...
Как прекрасно сказано. Потрясающе.
Что в какой-то момент человек может себе такое...
А вы знаете, сказать. Вы знаете, у меня мелькнула совершенно сумасшедшая мысль о том, что он решил это сделать, он решил не проснуться и не проснуться.
Ну, как вот этот лама, который замечательно, да, так ему лама и тегилу.
Вы понимаете, это очень палетовский,
да. А это не мог быть моррисоновский вариант, что вдруг он просто ушел куда-то, что его больше нет, что все это хохма на самом деле запущено. И не может такое быть? Помнишь же, была эта легенда, что Моррисон ушел, да? А сейчас Летов вроде где-нибудь по просторам Сибири, а похоронили куклу. Вот не возникает такого мнения, нет? Или он слишком был честен для ремесла такого?
Как это было бы хорошо.
Вот это было бы
отлично, да. Но я чувствую...
Мир опустел.
Сердцем чувствую, что это
мир,
не так.
Мир опустел, да. Вот Лимонов тоже замечает, и многие, кстати, и Дугин об этом говорил, что он был поразительно читающий человек.
Это потрясающе, что, собственно говоря, мне рассказывал человек, просто близко с ним знакомый, он говорил, да, у нас представление о том, что этот человек там ширялся, бухал и там скакал, условно говоря, со страшными криками, пугая все живое. Вот этот человек приезжал, допустим, на концерт куда-то, да, и там жил он, как обычно, останавливался у каких-то друзей на квартирах. Он читал по книге в день, неимоверно. Он обкладывался там к Кьеркегорам, Сартрам, философами, писателями. Mm-hmm. Он мне рассказывает, что он ставил перед собой, он приезжал, перед ним высилась стопка книг, mm-hmm. которые он... это был человек неимоверно читающий. Mm-hmm. Но ведь в сущности это все видно, это все чувствуется.
Видно, конечно, багаж за этим стоит огромный.
Вы понимаете, весь... прошу прощения, конечно, но весь Карамзин стоит двух строчек. На первое были «Плоды просвещения», а на второе «Кровавые мальчики». Это вся русская, это вся русская история.
Молодец,
это,
да.
Это, скажем, вековые попытки русской интеллигенции, меньшинства, да. Жить духовно и дойти до сути.
И при этом
абсолютно кровавый финал, да. Который никак не сопоставим с этим поиском духовности. Прямо противоположный. По ярости и по дикости.
Замечательная история.
Как это описано.
Очень точно.
Так мог сделать только человек читающий.
Читающий. Да. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.